Итак, снова возвращаясь к истории, когда Иисус, вот было хлебопреломление у них, да, последнее. Я думаю, что это было не первое. Скорее всего, они проводили уже подобные служения. Была Пасха, потому что на Пасху они обязательно это делали. Было, за его служение было как минимум 3 Пасхи, да, то они наверняка это делали. Но вот он говорит, вот эту Пасху я очень хотел с вами разделить. То есть для него очень принципиально было вот эту Пасху разделить со своими учениками, с самыми близкими людьми. И он на этой Пасхе с ними делится невероятными откровениями, кто он, что он будет умирать, что он будет умирать за, что он будет, что его тело будет ломимо за наши грехи, что его кровь будет пролита в наше оправдание. Я думаю, ученики не все понимали, они привыкли, ну, Пасха, Пасха, ну, собрались, ну, там, вспомнили, как народ выходил из Египта, но тут Иисус передает им нечто очень-очень важное. И вот у него совсем остается мало времени, и куда он идет? Как бы остается совсем мало времени. Уже, вот, уже Иуда пошел по своим делам. Он говорит, что делаешь, делай быстрее. То есть фактически остается, ну, остается один час до того, как возьмут. Что бы вы делали? Ну, я бы, например, давал какие-то наставления все равно еще ученикам своим. Там, Вова, сделай это, ты сделай то, Артем, ты пойди туда, вы увидите, потом там будет вот это, но вы не бойтесь. Ну, как бы пытался... Ну, я же понимаю, что с ними произойдет, как бы, что их качнет очень сильно, что сатана просил сеять, как пшеницу. Вот это самые какие-то последние вещи. Ну, час всего остается. Час. Ну, я бы его провел со своими учениками, близкими. Но Иисус уходит и идет в свою тайную комнату. Потому что он понимает, то, что ему предстоит пройти, он не пройдет без поддержки Бога. На самом деле, тайная комната – это не просто молитва. И мы, кстати, хотим сказать, что мы возобновили часовую молитву перед служением. И как бы приглашаем всех, пожалуйста, приходите на 12:30, у нас часовая молитва перед служением. У нас нет музыки, ничего, мы только молимся. И это не просто. Я понимаю, я чувствую по залу, как непросто идет молитва. Это мы вместе. А когда ты сам, ты еще больше терпишь атак. Ты еще больше терпишь какого-то, потому что дьявол настроен максимально разрушить твою тайную комнату. Если он разрушит твою тайную комнату, ты станешь перевернутым сосудом. Это сразу как бы неминуемо. Ты будешь ходить в церковь, не будешь ходить в церковь. Он тебя сделает перевернутым сосудом. Ты будешь лишен силы. А христианин, лишенный силы, что с него возьмешь? Если соль потеряет силу, что ты с нее сделаешь? И дьявол не боится наших песен. Он не боится наших проповедей. Он не боится наших крестов, наших еще чего. Он боится силы Божьей. Он боится помазания. Когда в тебе есть помазание, когда в церкви есть помазание, вот этого он больше всего боится. Вот и он понимает, где сила Божья для христианина, где источник этой силы. Это в тайной комнате. И Иисус, понимая, что ему остался всего лишь один час, он понимает, что его ученики разбегутся. Ну, надо дать больше наставлений. Надо как бы все-таки надо провести с ними время. Надо самому как-то подготовить. Ну, какая молитва тебя сейчас возьмут, начнут над тобой издеваться? Ну, куда сейчас молиться? Какой настрой молитвы? Но он понимает, это его самое главное оружие. Он должен войти туда. В Гефсиманский сад. Он пошел туда по обыкновению. Всегда туда ходил. Он знал, он там черпал силы. Ночи проводил на горе Елеонской, а утром служил людям. Где он брал силу? В этой тайной комнате. Где ты хочешь иметь силу для служения людям? Тебе необходима тайная комната. Просто пойми это. У тебя не будет служения людям. Ты можешь говорить, бла-бла-бла-бла-бла, рассказывать, но силы, помазания в твоих словах не будет, если не будет тайной комнаты. Ты хочешь проповедовать? Молодец! Ты можешь проповедовать, ты можешь подготовить проповедь, ты можешь чью-то записать, можешь там все себе там написать, но если у тебя не будет силы, что толку с твоей проповеди? Ну, будешь проповедовать, и будешь как горох об стену. Поэтому Иисус, понимая, идет тайную комнату. Мы все-таки восстановим твою тайную комнату. Мы ее восстановим. И вы увидите, я говорю это по откровению, вы увидите, как церковь поменяется. Пройдет полгода, и эта церковь изменится. Изменится. Почему я говорю не 2 месяца, не 3 месяца? Потому что на восстановление тайной комнаты нужно время. 1 Царств, 30 глава. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, амаликитяне напали с юга на Сикелак, взяли Сикелак, сожгли его огнем, женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, но не умертвили, а увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их, дочери их, взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Серьезное потрясение. Невероятное потрясение. Взяты в плен были обе жены Давида. И Давид сильно был смущен. И смотрите, что решает народ. Писание говорит, Давид сильно был смущен, а народ хотел побить его камнями. Интересная история отношений народа и Давида. Отношения, как часто ты хотел своего пастыря побить камнями. Давай признайся. Как часто бывало в твоем настроении внутри тебя, ты думаешь, я бы ему дал. Куда он нас завел? Что такое? Почему у меня ничего не меняется? Почему он на проповеди говорит, что все изменится, а у меня ничего не меняется? А у меня в плен ушли там родные, еще кто-то, финансы, еще что-то такое. Ну, и как бы... Ну, слава Богу, что мы в Новом Завете. А там ребята как бы готовы были. И вот я скажу, все-таки я тебе дам такой совет. Не трать время на религиозные войны. Давид здесь ни при чем. Все между тобой и твоим Богом. Не трать время. И Вова проповедовал нам и говорил, что если я ненавижу брата своего, я еще во тьме. Перестань ненавидеть, перестань вести религиозные войны. Я говорю, это не только для церкви Скиния. Послушай меня, пастырь. Перестань, это не твоя задача. Вчера Бог дал мне возможность служить человеку, который был одержим нечистым духом. И вот он мне говорит такие слова. Он говорит мне, ты даже не представляешь себе, как тебя ненавидит дьявол. Ты даже не можешь себе представить, насколько сильно он тебя ненавидит. Я это понимаю. В принципе, у нас это с ним взаимно. Но я не смеюсь над этим. Я укрываюсь в другом. Я знаю, что его ненависть выливается, и он наносит свои удары по мне, и он пытается нанести свои удары по мне. Я это знаю. Я не раз переживал эту борьбу духовную, когда демоны атаковали меня. Я не раз это переживал в своей жизни. И я хочу сказать, я понимаю эту ненависть. Но меня больше как бы укрывает то, что Бог меня любит. Вот это меня больше нравится. И ты должен это понимать. Но к чему я говорю? Слушай, разве тебе недостаточно, что у тебя есть враг, который тебя ненавидит? Демоны тебя ненавидят. Ты даже не можешь себе представить, насколько. Дьявол тебя ненавидит. Ты даже не можешь представить себе, насколько. И этот мне говорит, ты даже не можешь представить, как тебя ненавидит. Я внутри чувствую такую ненависть к тебе, просто невероятную. Ты даже не можешь себе представить, как тебя ненавидит сатана. Но разве тебе недостаточно, что дьявол тебя ненавидит? Зачем ты еще хочешь ненавидеть своего брата? Не туда ты направлена твоя ненависть. Послушай, пастырь, послушай, не надо пытаться вести христианские войны. В этом заинтересован дьявол. Это его идея, чтобы мы как бы ненавидели, чтобы мы не любили, чтобы мы не прощали, чтобы мы обижались. А он в это время, он на тебя смотрит. Твой брат не может тебя так ненавидеть, как ненавидит тебя дьявол. Хотя религиозные ребята, конечно, они такие, что, я думаю, и дьяволом посоревнуются, как бы по ненависти. Но... Да, они бывают настолько жестокими, что... Ну, я понимаю, что они это делают под воздействием сатаны. Ну, Иисуса распинало религиозное сообщество. Они же были под воздействием сатаны конкретно. Хотя Библия говорит, что сатана вошел только в Иуду. Знаете, иногда мы на него сваливаем то, в чем он даже и не повинен. Он говорит, я только с Иудой имел дело, эти сами от себя. Но Иисус их, помните, как называл? Он говорил, вы дети дьявола, вы хотите убить меня, вы дети дьявола. А почему? Потому что слово мое не вмещается в вас. Что случилось с людьми Божьими, которые хотят убивать Божьих пророков? Что с ними? Что произошло? Почему вы ненавидите тех, кого вы должны любить? Что происходит? Что изменит? Перевернулся стакан или сосуд. Перевернулся, потух. Уже и все, что у тебя остается, это ненависть. Послушай, есть кому тебя ненавидеть. Это дьявол, это демоны. Они ненавидят тебя. А ты должен понимать, твой брат тебе для того, чтобы тебя любить. Для того, чтобы тебя поддержать, для того, чтобы тебя подкрепить. И вот история, мы дальше читаем с Давидом, да, народ хотел побить его камнями, не просто разобраться с ним, не просто высказать ему, как бы, это, убьем его, Давида, как бы. Кого-то надо же убить, как бы. Когда тебе плохо, тебе же кого-то надо убить, ну что ты будешь, как бы. Кто-то должен пострадать еще, ты же не можешь один страдать. Надо еще кого-то затянуть. Кого? Ну, Давида, кого еще? Потом мы читаем историю, как Давид преследовал амаликитян. Они ушли своим путем, попробуй их найди. На этом пути Бог посылает ему человека, египтянина, которого он кормит, и который рассказывает ему, как найти. То есть там непростая погоня была. Там надо было еще... Они же не знали, где амаликитяне ушли своим путем, и попробуй их найди. И Бог посылает ему навстречу египтянина, который рассказывает ему и приводит его к амаликитянам. И он наносит им удар, и он возвращает всю добычу, он возвращает все, что было. Откуда у Давида появилась эта сила? Где она взялась? И мы читаем секрет Давида. Вы помните его секрет? Первое, что, смотрите. «И укрепился Давид надеждою». Но! Когда его хотят побить камнями, на него настроены. В этот момент, что бы вы делали, когда вас хотят побить камнями? Да я ж сам потерпевший. А может, удрали бы, как бы. Я, может, удрал бы, не знаю. Ну, а что делать? Тебя хотят, толпа тебя хочет забить каменем. Начал бы бежать или искать сторонников, все-таки сказать там, кто там был с ним, Иав, кто еще. Иав, ну, мы же с тобой, как бы, ну, мы же так же не пойдет. Давайте как-то по-хорошему. Но Давид не решает это по-человечески. И вот, смотри, мы много уже дней говорим, твое решение по-человечески, которое ты хочешь решить по-человечески, ты хочешь как-то его там протолкнуть, еще что-то, ты потратишь на это время и ничего не решишь. Потрать время час на молитвенную комнату, и ты увидишь, как изменятся все обстоятельства вокруг тебя, потому что Бог только и ждет тебя. Он говорит, приди ко мне, воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное то, чего ты не знаешь. Воззови ко мне, я твой Бог. И Давид не зря говорил в одном из псалмов: «Возвожу мои очи к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа». Он знал этот псалом, и потому написано: «Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». Слышишь, он был его Богом. Откуда у них были такие отношения? Ты знаешь, когда ты развиваешь свою молитвенную комнату, у тебя с Богом появляются отношения, близкие отношения. Ты можешь Бога назвать своим Богом. Не Богом твоего пастыря, не Богом твоей церкви, а твоим Богом. И он, смотрите, что нужно перед молитвенной комнатой? Укрепиться надеждой на Бога. Когда ты идешь в молитвенную комнату, всегда укрепись надеждой на Бога. Я не зря буду молиться. Я не зря буду. Дьявол будет тебе говорить: да ты проведешь впустую еще один час. Да ты можешь за это время убраться. Ты можешь за это время приготовить. Ты можешь за это время что-то сделать. Ты можешь за это время, да просто фильм посмотрю. Да еще что-то, да еще что-то. Нет, не слушай его. Укрепись надеждой на Бога. Нет, я пойду в свою молитвенную комнату. Я проведу это время с Богом. Бог устроит мою жизнь дальше. Понимаешь, в твоей молитвенной комнате устраивается все. И смотрите, что он делает. Когда он укрепился надеждой на Бога, сказал Давид Авиафару, священнику: «Принеси мне эфод». И принес Авиафар эфод к Давиду. Что такое эфод? Священническая одежда. Это его молитвенная комната. И Писание говорит: «И вопросил Давид Бога». Смотри, когда ты входишь в молитвенную комнату, ты должен одеть эфод. Это необходимо. Ты не приходишь как какой-то хромой, косой или еще какой-то. Нет, ты приходишь как священник. Бог тебя ждет и видит тебя как священника. Писание говорит, что через Иисуса Христа Он соделал нас царями и священниками. Ты входишь в тронный зал, облачись в эфод. Ты священник. Ты молишься за свою семью, облачись в эфод. Ты священник. Прогоняй дьявола с территории своей. Прогоняй дьявола из своей семьи. Ты молишься за своих детей, облачись в эфод. Ты молишься о чем-то в своей жизни, облачись в эфод. Ты священник, ты царь. Бог назначил тебя таким. Бог поставил тебя таким. Облачись в эфод. Не просто как хромая утка, не просто там как овца потерявшаяся, а облаченный в эфод. Давид укрепился надеждой на Бога. Первое. Второе. Облачился в эфод. И когда он облачился в эфод, он вопросил Бога. Он начал разговаривать с Богом. Бог, что мне делать? И он потратил время не на стратегию. Можно было тратить время на стратегию. Так, ну что, по какому пути они пошли? Давайте будем искать. Давайте, ребята, будем что-то решать. Давайте будем еще что-то. Послушай, потрать время на молитвенную комнату, и тебе для стратегии понадобится всего 5 минут. Потому что Бог укажет тебе, что делать. Он сохранит тебя от неправильных решений и даст тебе правильные решения в твоей жизни. Бог это сделает. Давид одевается в льняной эфод, вопрошает Господа, и Бог говорит ему: иди, я все устрою. И тогда, когда идет Давид, ты отнимешь, ты догонишь и ты отнимешь. И Давид идет, куда идти, что делать? Египтянина на путь. Кто высылает египтянина? Бог. Египтянин еле шел уже там. Еще был еле ходячий, как бы. Но ты будешь знать, можно было бы египтянина добить, но он египтянин же не из тех, кого, с кем Давид имел дело. А Давид понял: нет, этого надо накормить, потому что этот приведет, и ты будешь знать, кого тебе накормить, кого тебе не кормить, как тебе поступать. Как тебе на работе, как тебе поступать, что начальнику сказать, как ответить на то, что тебе говорят, как отреагировать. Ты все будешь это знать, потому что Дух Святой, которому ты молишься, который послан для того, чтобы учить тебя, имеет с тобой личные взаимоотношения, Мишаня, личные. Ты будешь понимать, что делать в Минюсте. Ты будешь понимать, что делать в Министерстве обороны. Ты будешь понимать еще, ты будешь понимать, потому что у тебя есть вот это время, проведенное с Богом, и Бог со своей стороны отвечает тебе, Дух Святой со своей стороны отвечает тебе, ты ищешь моего слова, ты ищешь моего совета, конечно, я дам тебе, конечно, я покажу тебе, конечно, я поддержу тебя. Ты будешь видеть устройство в своих путях. Смотрите, давайте еще одну историю возьмем. История другого царя. Тоже хорошего царя в начале, который был избран Богом, который предшествовал Давиду, это Саул. И вот у него наступает такой момент, Писание говорит, когда он, Бог ему не отвечает ни через эфод, ни через Урим, ни через Тумим, ни во сне, не через слово, Бог к нему молчит. И он идет даже на то, что он идет к колдуне, заметьте, он идет к колдуне, он дьявола не вызывал. Он не был связан с дьяволом. Эта история описана в первой книге Царств, 28 глава. И он не обращался к каким-то потусторонним неправильным силам. Ему нужно было слово от Бога. Он нуждался в слове от Бога, но не получал его ни в церкви. Иногда так бывает, человек нуждается в слове от Бога, но не получает его ни в церкви, ни читая слово, не может получить слово от Бога, ни слушая проповедников, не получает слово от Бога, ни во сне Бог не говорит, что такое, что случилось. И Саул идет на такой просто невероятный шаг, он идет к волшебнице, чтобы она вывела ему Самуила. Самуил приходит и говорит, что ты тревожишь? А он ему говорит такие слова. Сказал Самуил Саул, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул, тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня. Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, ни в видении. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. Вот это... как бы вот это состояние, тяжелое состояние, тяжело мне очень. Царь говорит, который привык жить в роскоши, который немало побед одержал, он говорит, тяжело мне очень, я не знаю, что мне делать. И видите, мы видим царя Саула, у которого не было секрета молитвенной комнаты. Если бы у него был льняной эфод, как у Давида, и он бы оделся как священник и вопросил бы Бога, Бог бы ему ответил. Но Саул жил по другим принципам. Он был царем Израиля. Он был как бы Божьим человеком. Он вел войны Господни. Но он не заботился о личных взаимоотношениях с Богом. Его это не интересовало. Он думал, что религия, он был религиозным человеком, но не верующим человеком. Что отличает религиозного человека от верующего человека? Верующий человек, который имеет общение с Богом. Религиозный, который верит в Бога, который верит заповедям, который старается жить по заповедям, но личных взаимоотношений с Богом у религиозного человека нет. И религиозные люди, почему они, порой ты смотришь, они поступают, они делают такие поступки невероятные, странные, жестокие, неправильные, потому что Бог не отвечает им. А когда Бог тебе не отвечает, а филистимляне на тебя давят, тебе же какое-то решение принять нужно. Какое ты примешь решение? Ну, как бы будешь волшебством заниматься. Будешь резать не того, кого нужно. Убивать не того, кого нужно. И сказал ему Самуил, говорит, я тебе скажу, что с тобой будет. Ты и сыновья твои погибнут завтра. Все, конец игры. Будет то, что я тебе предвещал. Я же тебя предупреждал. Я же тебе говорил. Ведь история Саула начиналась очень хорошо, как и твоя история, как и история многих здесь людей, начиналась очень хорошо. Но, смотрите, какая развязка у этого человека. Все, выхода нет. Почему? Потому что на протяжении всей своей жизни он думал, как угодить людям, как перед людьми показаться. Почти меня перед старейшинами. Помните, ухватился за плащ Самуила и оторвал кусок плаща. Да настолько ухватился. Почти меня перед старейшинами. Тот ему говорит, Бог от тебя отказывается. Ничего страшного. Это, Бог где-то там далеко, где-то там на небеса. Он дорожил видимыми вещами. Что отличало Якова? Мы сегодня вспоминали Якова. И почему Бог называет себя, интересно, Богом Якова? То есть Бог для Якова был всегда, потому что Яков дорожил невидимыми вещами. Невидимыми. Он говорит, продай мне свое первородство, говорит Исав. Ну что, как это продай первородство? Это что такое? Ну, дал тарелку ему супа, тут говорит, ну, бери мое первородство. Ну, это же не какая-то... У нотариуса они же ничего не оформляли. Там же не было переоформления дома или еще чего-то. Ну, дай мне свое первородство. А он ценит невидимыми вещами. Он понимает, что есть Бог невидимый, который из невидимого производит видимое. Он понимает это, и потому его жизнь, в его жизни все пошло так, как, казалось бы, тоже шло разными путями, но Бог всегда был с ним. Бог всегда заступался за него, потому что Яков дорожил невидимыми вещами, а Исаву было видимо нужно. То же самое Саул и Давид. Давид дорожил невидимыми вещами. Вот что отличает религиозного человека от верующего. Религиозный человек дорожит видимыми вещами. Одеться правильно, правильно сказать, браты и сестры и тому подобное. Сделать правильный вид лица, как бы молитву, голос изменить. Асфиксия, которая как бы Спержен всегда говорил, берегитесь асфиксии. Знаете, что такое асфиксия? Изменение голоса во время молитвы. Так ты разговариваешь нормально, а когда больше, о, милосердный Господь, что с тобой случилось? Что с твоим голосом, друг? Будь таким, какой ты есть. Бог же тебя видит таким, какой ты есть. Или со всеми так разговаривай. Берегитесь асфиксии. Скажи своему соседу, берегись асфиксии. Итак, Саул терпит невероятный крах в своей жизни, будучи призванным, помазанным. И я хочу предостеречь тебя, дорогой брат, дорогая сестра, будь очень осторожна, чтобы не прошло время. Сегодня ты можешь не воспринимать мои слова и думать, что он про эту тайную комнату, что он столько там говорит. Да у меня же есть там Библия, я на утренние смотрю и на проповеди хожу и десятину даю. Слушай, если ты пренебрежешь тайной комнатой, придет момент в твоей жизни, когда Бог перестанет говорить с тобой через слово, через пророков, через сны, и ты встанешь и будешь думать, что мне делать? И если у тебя, видите, Давид и Саул оказались почти в одинаковой ситуации, и Давид, и Саул, и тот не знает, что ему делать, и тот не знает, что ему делать. Но Давид... У Давида был секрет тайной комнаты, и поэтому, когда он в нее вошел, он знал, что делать. А у этого не было такого секрета. Он не дорожил невидимыми вещами. Ведь когда мы идем... Я думаю, я всегда интересовался, в чем же секрет этой тайной комнаты? Ну почему это так важно для Бога? Ну почему так важно, чтобы мы провели этот один час в молитве с Богом? Почему так важно для взаимоотношений? Я вам хочу сказать, за 26 лет служения Богу, я хочу сказать, наверное, нет более важной вещи, чем тайная комната. Нет более важной. Служители, послушайте меня. Братья-пастыри, послушайте меня. Апостолы, послушайте меня. Нет более важной вещи, чем тайная комната. Я не знаю, почему. Наверное, потому что Бог как раз вот дорожит. Когда ты входишь в тайную комнату, ты же как сумасшедший. Получается. Что ты там ходишь, бубонишь? Ну ладно, в церкви собрались, ну помолились, ну спели. А тут ты идешь, как бы ходишь из стороны в сторону и молишься непонятно куда. Для Бога это важно, потому что в этот момент проявляется твоя вера. Без веры ты не сможешь жить тайной комнатой. Без веры ты не сможешь проводить время в тайной комнате. Твоя тайная комната закончится через месяц максимум, если не будет веры. Тайная комната формирует твою веру и твои взаимоотношения с Богом. Дух Святой послан нам для общения. И как раз в тайной комнате ты развиваешь свои отношения с Духом Святым. И, понимаешь, развить отношения с Духом Святым — это не просто, я вам скажу, вы знаете, что Дух Святой — это личность. Мы и так это знаем. А вы знаете, что Дух Святой, Он близок к вам? Очень интересно. А что дальше? А дальше есть твой труд, твои взаимоотношения, твоя тайная комната, твое выстраивание, твое место, когда ты в тайне молишься Богу. И Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я хочу сказать, что в моей жизни были периоды, когда я терял тайную комнату. Мало кто из пастырей вам скажет такую проповедь. Но я скажу. В моей жизни были периоды, когда Бог показал мне смысл этой тайной комнаты сразу, когда я только уверовал. Я получил свободу от наркотиков не в реп-центре, а благодаря тайной комнате. Благодаря тому, что у меня была тайная комната. Я понял, что это очень важно. Я видел, когда у меня есть тайная комната, моя жизнь идет совсем по-другому. Как только я ее останавливаю, она катится куда-то в сторону. Бог уберег меня от всех покушений на меня и всех многих-многих вещей, где меня должны были убить и еще что-то делать. Ваш же пастор был с огромным прошлым, с невероятным прошлым. И все это Бог делал благодаря тайной комнате. Но вы знаете, первая потеря моей тайной комнаты была, когда я женился. Женился, как бы, уже так у меня, я с Богом имел отношения, а так с женой уже как бы общаюсь. На Бога уже меньше времени. Я не понимал смысла, что тайная комната настолько важна, что ты женился, что там у тебя случилось, кто у тебя родился, не родился, но как бы тайная комната вот в тот момент, она была как бы потеряна мной. Ну, то есть я продолжал молиться, но вот того смысла тайной комнаты у меня не было. Были моменты еще, и тогда я получал серьезно. Я серьезно получал. У меня дьявол сильно атаковал меня. Я многие вещи как бы потерял из-за того, что я потерял тайную комнату на какое-то время. Потом Бог восстановил мою тайную комнату. Потом следующий момент потери моей тайной комнаты был, когда я огорчился, просто обиделся на Бога. Когда Даяна родилась. Когда ей диагноз поставили, вот я тогда потерял снова тайную комнату. Я решил, какой смысл этой тайной комнате? Мне нечего сказать Богу. Я захожу в эту тайную комнату, и мне нечего сказать Богу. О чем я буду говорить? Я ничего не знаю, что сказать. И вы знаете, такое может быть у вас. Вы пережили что-то, какое-то потрясение, еще что-то, и вы потеряли тайную комнату. Но, пожалуйста, не отчаивайтесь. У нас есть история, еще одну историю, и мы будем молиться, чтобы история Божьего человека Самсона. Самсона, который был Божий человек, который от чрева матери был призван для того, чтобы служить Богу. И у него были взаимоотношения с Богом. У него был с Богом завет. И вот пришел момент в его жизни, когда, ну, братья его не понимали, помните, хотели его, выдавали его филистимлянам тоже, как бы, это всегда, это как бы, эта история всегда происходит, как бы, в жизни. Это надо просто пройти. Скажи, это надо пройти. Это надо пройти. И вот пришел момент, когда он нашел Далиду. Судьи, 16 глава. А Далиду подкупил дьявол. Ну, филистимляне. И Далида, это попытка замены тайной комнаты. Помните, даже не написано, что Самсон имел с ней какие-то сексуальные отношения. Писание говорит, что он ложил голову ей на колени. И как бы вот он нашел место, ну, какой-то тишины, успокоения вот в том месте, где не место, которое Бог ему дал. И вот он потерял свою тайную комнату. Он ее начал терять уже там как бы на протяжении какого-то времени, когда начал отступаться от Бога. Но как бы все равно продолжал иметь взаимоотношения с Богом. Знаешь, когда ты имеешь тайную комнату, это не говорит о том, что ты не будешь делать ошибок. Ты можешь делать ошибки, ты можешь падать, но ты будешь всегда вставать. Ты будешь всегда идти, потому что у тебя есть отношения. У тебя есть отношения с Богом, реально отношения. Бог, Он Бог отношений. Он хочет, чтобы у нас с Ним были отношения. Как у тебя отношения с мужем, с женой. Ты же хочешь, чтобы у тебя были отношения. Ты же не хочешь просто, чтобы вы жили как два разных человека. Это не то дело. Вам надо есть о чем поговорить, какие-то общие интересы, еще что-то. Ну, со временем вы начинаете уже понимать друг друга и без слов. Но, тем не менее, у вас есть отношения. А представьте себе, я знаю семьи, которые жили, и у них не было отношений. Ну, что это за жизнь? Это ужас, это не жизнь, это не брак, это катастрофа. Это просто катастрофа. И также с Богом. Бог хочет, чтобы мы имели отношения. И вот, смотрите, история, когда Самсон теряет отношения, она начинает ему рассказывать, в чем секрет твоей силы. И он ей рассказывает истории. То там колоду мои волосы надо забить, то там связать меня какими-то этими самыми. И на протяжении трех раз, всякий раз, когда он говорил ей, что, как, в чем его сила, на него нападали филистимляне. Может быть, можно было уже включиться и понять, что тебя сдают, парень. Ну, как бы, войдите. И вот, смотрите, что заменила ему Далида. И как она своими словами тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. Вы представляете, как женщина может довести человека? Братья, сестры, не поступайте так с братьями. То есть, когда ты женишься, крепко помолись, брат мой, крепко помолись, чтобы Бог дал тебе ту жену, которая не будет тяготеть. Смотрите, своими словами. Она не била его, не гнала. Своими словами тяготила его всякий день и мучила его. Словами. Представляешь, как может сестричка как бы повлиять? Просто словами. Сестры, я люблю вас, но бодствуйте. Бодствуйте. И душе его стало тяжело аж до смерти. То есть так довела уже, аж до смерти. Жены, не доводите своих мужей до смерти. И смотрите, вот секрет, 17 стих. И он открыл ей все сердце свое. Он открыл ей все сердце свое. Где должен человек открывать все свое сердце? Перед Богом, в тайной комнате. Он находился в тяжелой ситуации. Прошлые грехи. Не получалось все, что он хотел. Его история вообще удивительная история. И я хочу сказать, чтобы вы не смели ругать Самсона, потому что Самсона Бог выделил в 11 главе Евреям и назвал его мужем веры. Он остался человеком веры. Он остался великим Божьим человеком. Ну что, он хотел иметь семью, да? Но с семьей не получилось. Там с братьями не получилось. Все время ты один. И я хочу тебе сказать, когда Бог поднимает тебя на позицию лидерства, ты как будто один. Вокруг тебя есть люди. Вокруг тебя есть братья, вокруг тебя есть сыновья, но все равно, когда ты стоишь на позиции лидерства, ты чувствуешь себя одиноко. И есть одно только место, где ты можешь заполнить это одиночество. Это тайная комната, куда ты зайдешь и где ты изольешь все сердце свое. И Самсон, вместо того, чтобы излить свое сердце в тайной комнате, излил свое сердце Далиде и получил за это как бы наказание. Она все-таки его... Он ей рассказал, бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери. Что такое были волосы на самом деле? Его длинные волосы — это был завет с Богом. Это была его тайная комната. это было место, где он должен был, если у него есть завет, значит, у него есть отношения, потому что завет подразумевает что? Отношения. И у него с Богом были отношения. Вообще, любого Божьего человека можно выделить только по двум вещам, даже по одной, есть ли у него взаимоотношения с Богом или нет. Если у человека нет взаимоотношений с Богом, он станет перевернутым стаканом. Он начнет терять силу, начнет терять контроль. И вот я скажу вам, смотрите, Самсон теряет свои взаимоотношения с Богом. Его ловят, он думает, как и прежде я встану, знаешь, как и прежде сейчас с этим грехом я разберусь, как и прежде я смогу это сделать, а силы у тебя уже нет. Я знаю, о чем я говорю, братья и сестры. Я переживал подобные вещи. Когда ты думаешь, сейчас я с этим справлюсь, сейчас я с этим разберусь, а ты смотришь, силы у тебя нет, потому что тайная комната оставлена по каким-то причинам. И я говорю сейчас о причинах, которые действительно уважительные причины. Когда ты разочаровался в тайной комнате, ты разочаровался в Боге. Ты разочаровался в том, что ну какой смысл тратить на это время, если Бог, Он так подставил тебя, так поступил с тобой, так поступил с твоей дочерью, так поступил с твоим сыном, так поступил с тобой, и ты теряешь тайную комнату. И когда ты теряешь тайную комнату, ты теряешь силу. И когда ты теряешь силу, потом у меня было несколько раз в жизни, когда я терял тайную комнату. Я вам скажу, на восстановление тайной комнаты нужно время. Если твоя тайная комната была потеряна по какой-то причине, независимо, грех, разочарование, Бог не ответил, получилось все не так, как ты хотел, произошло все не так, разные моменты. Слушай, твоя тайная комната должна возобновиться, но для этого нужно время. И Писание говорит, смотрите, когда филистимляне, смотрите, чего они ждут. Когда филистимляне так поступили с Давидом, с Самсоном, они взяли его, 21 стих, выкололи ему глаза, привели его в Газу, оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Владельцы филистимские собирались, чтобы принести Богу Дагону, повеселиться и говорить, Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. То есть они радовались, и они говорили, знаешь, когда падает Божий человек, это трагедия. Почему мы говорим, мы восстанавливаем, и у нас служение, восстановление служителей, у нас есть реп-центр, не просто реп-центр, а целая программа по восстановлению служителей, потому что дьявол с демонами радуется. А, упал, ходил на молитвы, молился, а теперь лежишь, а теперь ты без глаз, а теперь ты слепой, теперь ты в ненависти, теперь силы у тебя нет. Противостоять греху не можешь. Все, ты уже в плену. И они радуются и смеются с этого. Не дадим им такой возможности, брат и сестра. Не давай такой возможности бесам радоваться тому, что ты упал и ты без силы. Вставай, поднимайся во имя Иисуса. Ты Божий человек, ты призван Богом. В тебе есть Божье начало. И ты сможешь прорваться во имя Иисуса. И Писание говорит, когда Самсона привели, чтобы посмеяться над ним, написано, развеселилось сердце их и сказали, позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И перевели Самсона из дома, то есть позабавит. Вы знаете, демоны, они забавятся с человека, который был в церкви и потом падает. Они просто забавятся, они кайфуют от этого, они радуются этому. И когда его привели из дома узников. Писание говорит, что он уже не видел, но он нащупал два столба. И, подожди, не спеши. И он говорит, Бог, пусть вернется ко мне сила. Да, я сделаю свое предназначение. Потому что его предназначение было воевать с филистимлянами. И он сбивает эти два столба. Бог слышит его, приходит помазание, сила, и он во время своей смерти, написано, забрал больше жизни, чем во время своей жизни. То есть последний его рывок был сильнее, чем вся его жизнь, до этого. Послушай, если ты потерял силу, если ты тот человек, который потерял силу, если силы нет, знай, что у тебя есть еще для последнего рывка. Я не говорю, что ты умрешь, как Самсон, но для последнего рывка, этот последний рывок может тянуться всю твою оставшуюся жизнь. Но ты принесешь больше урона царству тьмы, чем ты приносил до этого. Не падай духом, не успокаивайся, не уходи в это состояние отчаяния. Послушай, но как это произошло у него? Как это произошло? Откуда взялась его сила? Библия говорит, перед этим мы читаем 22 стих. «Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены». То есть он начал возобновлять свои взаимоотношения с Богом. Дорогой брат, дорогая сестра, на что-то сегодня ты не имеешь силы. Чего-то ты не можешь преодолеть. Может быть, это финансы, может быть, еще что-то. Может быть, у тебя была потеряна тайная комната из-за каких-то разочарований, как это было у меня, или из-за греха, как это бывает, или еще из-за чего-то. Не будем сейчас в этом ковыряться. Сейчас самый главный вопрос. Ты хочешь возвратиться или нет? Ты хочешь вернуться в те отношения? Бог ждет тебя. Самсон очень много чего натворил, но Бог дал ему шанс. Бог дал ему шанс, и тебе Бог даст шанс. Бог второго шанса, и третьего шанса, и четвертого шанса. Бог даст тебе шанс, но начни свои взаимоотношения с Богом. Вернись в тайную комнату, начни потихоньку молиться, и это время, может быть, сразу у тебя не получится, сразу ты не обретешь этой силы, сразу ты не получишь этого помазания, но пусть волосы на голове твоей растут, пусть твои взаимоотношения с Богом крепнут, пусть твой завет крепнет, и придет момент, о мой Бог, во имя Иисуса я верю, придет момент, когда ты прорвешься. Когда ты прорвешься духовно, когда ты прорвешься физически, когда прорвешься в отношениях, когда ты совершишь для Бога намного больше, чем ты делал до этого. И мы сейчас будем молиться, дорогие, будем молиться Богу. Я хочу повести вас в молитве. Куда мне смотреть? На тебя смотреть? Я хочу повести вас в молитве. Те, кто в этом зале, и те, кто онлайн нас смотрит, я поведу вас в молитве. Мы будем молиться за то, чтобы Бог простил грехи, если есть грехи в жизни. Мы будем молиться о прощении грехов, за покаяние. Я поведу вас в молитве, вы идите за мной. В этой молитве мы обязательно будем говорить такие слова. Я отрекаюсь от всякой связи с дьяволом. Вы знаете, связи с дьяволом могут быть по разным причинам. По разным тем самым. Дьявол добирается до людей по разным причинам. И когда молишься за одержимых людей, они каются, они произносят слова покаяния. Но только ты подводишь их к тому, что называй, я отрекаюсь от своей связи с дьяволом, начинает сразу рычать, кричать, брыкаться и тому подобное. Не могут это произнести. Во имя Иисуса я повелеваю тебе произнести эти слова. Произнести эти слова вместе со мной. Если вы в этом зале, вы будете произносить эти слова, вам станет, может быть, плохо, вас будет там крутить или еще что-то, ничего страшного, мы помолимся за вас потом. Это дьявол покидает вас, пусть уходит во имя Иисуса, ему здесь нечего делать. Итак, молимся, повторяйте за мной слова. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что до этого времени Ты мне помог. Я благодарю Тебя за жертву Иисуса Христа. Я принимаю ее. Отец Небесный, прости все мои грехи ради Иисуса Христа. Я отрекаюсь от всякой связи с дьяволом. Я говорю нет духовному миру сатаны. Я говорю, Дух Святой, войди в мое сердце, Иисус, войди в мое сердце и стань моим Господом и моим Спасителем. И помоги мне восстановить мою тайную комнату, мой завет с тобою, мои взаимоотношения. Благодарю тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса, во имя Иисуса повелеваю всякому нечистому духу, который связывает и преследует сегодня Божьих детей или людей, которые хотят прийти к Богу, иди вон! Во имя Иисуса, иди вон! Всякий грех, всякая лень, всякое непрощение, во имя Иисуса, иди вон! Толда медегрей деле ревиз. Во имя Иисуса, всякая болезнь, всякая немощь, также повелеваю тебе, именем Господа Иисуса, иди прочь из жизни верующих людей, иди прочь из жизни тех, кто доверяет Богу. Во имя Иисуса, я провозглашаю благословение на детей Божьих, я провозглашаю благословение на дело рук, я провозглашаю благословение на все пути в Тебе, Господь. Провозглашаю благословение и восстановление тех мест, тех сезонов, тех объектов, которые были разрушены, которые враг мог нанести вред во имя Иисуса. Все, что было угнано, все, что было угнано, Бог, я благодарю Тебя, что Ты даешь возможность это вернуть. Я провозглашаю возвращение, возвращение, возвращение во имя Иисуса, возвращение во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Бог, благословляем Тебя. Аминь.